è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Понимаю, что вы уже включили выпуск, уже убрали, наверное, телефон в карман или отошли от компьютера, где тоже можно слушать, конечно, наши аудиофайлы. Но все-таки не могли бы вы вернуться и поставить лайк, оставить комментарий, подписаться на наш подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. Особенно действенно это на YouTube. Канал подкаста «Медуза» называется. Рекомендательные алгоритмы этой площадки особенно хороши. Они показывают больше числу людей именно те выпуски, где слушатели активны. Тема этого эпизода — то, как в странах, бывших частью Советского Союза и не только, борются с иностранными агентами, точнее, о тех, кто за ними стоит. Еще вернее так, против кого именно такое законодательство направлено? Что это за западные фонды? Вернее, нужно произносить это страшным голосом. Западные фонды, разносящие бациллу оранжевых революций, угнетающие в странах присутствие естественный суверенитет. Оценили, да, каламбур, суверенитет, иммунитет. И каково на самом деле влияние этих фондов? Тут я, конечно, съезжаю со своей иронией и навязчивой карикатурности. Рассмотрим это на примере России, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, то есть стран, где есть законодательство об иноагентах. Здесь независимый исследователь Всеволод Бедерсон. Привет!
Привет!
Сразу хочу предупредить, я тут перечитал и переслушал сверх всякой меры того, что российские и белорусские пропагандисты и их коллеги из некоторых других стран говорят по поводу влияния Запада, и боюсь, что буду в нашей беседе иногда как медиум не своим голосом говорить, такими голосами ада со стеклянным совершенно взглядом на тебя смотреть, и потустороннее через меня будет просачиваться, но это неизбежно. Речь у нас с тобой еще раз пойдет о западном влиянии, западных фондах, глобалистских структурах, вот я уже говорю этим языком не своим, о проводниках западной воли, иноагенты, в руках которых всего лишь марионетки. Ну вот этот весь дискурс. Джорджа Сороса, я думаю, мы вспомним, именем которого пользуются и трамписты, и путинисты, и сторонники правящей группы в Грузии, и в Венгрии, не грешат обвинять его во всех грехах. Не нашел я в себе сил, если честно, посмотреть только что вышедший фильм пропагандиста Аркадия Мамонтова «Иноагенты». Не знаю, упомянут там Сорос или нет, но вот в Грузии я посмотрел этот довольно долгий, с паузами и с противоборством прозападной части общества процесс принятия законодательства об иностранном влиянии, он не обходится. Там Сороса вспоминают, говорят о том, что он того-то проплатил, на того-то повлиял. В общем, у меня первый вопрос очень простой. Западные фонды, которые вмешиваются в политику, говорю не своим голосом, это что? Потому что часто, читая какие-нибудь российские издания или вот в странах, которые были частью Советского Союза, ты иногда не понимаешь, есть какой-то зловещий враг, темные силы, которые нас злобно гнетут, но кто это такие? Не указывается. Примерно как в заочной полемике, не знаю, в газете «Правда» в советские времена. Враг не назван, но ответ, отпор ему дан на страницах. Можешь описать, что это за явление?
Если как бы так широко, потому что фонды, конечно, есть разные. Во-первых, есть такие, скажем, независимые, то есть не аффилированные ни с государством, ни с какой-то политической силой в государстве. Ну, тут есть, например, немецкие знаменитые фонды партийные. Их нельзя назвать независимыми просто в силу их естества, да, они аффилированы с партией. Само собой, они транслируют ценности партии. Есть вот независимые, то есть не аффилированные, и такие фонды работали активно в России. И самых, наверное, таких мощных, это фонд МакАртуров, можно вспомнить, фонд МОТА, фонд ФОТА, некоторые другие, есть не независимые, да, ну, то есть аффилированные с государством, с какой-то политической силой в нем, но вот немецкие фонды, был Международный республиканский институт, республиканская партия аффилированная, USAID знаменитый, да, тоже, наверное, после Сороса как бы вторая страшилка, да, собственно, фонд Госдепа. И некоторые другие, то есть много американских фондов работало в России, много европейских, но остальных так, по мелочи. Если, опять же, так широко зайти, то благотворительные международные фонды – это своего рода как бы такие, можно назвать, прогрессорские, что ли, проекты. То есть их задача – распространение гуманитарных миссий, гуманитарных ценностей в тех пространствах, где эти ценности, на взгляд фондов, требуют развития, улучшения, углубления, расширения и так далее. Само собой, с распадом Советского Союза, с появлением постсоветского пространства и государств постсоветских. То есть тех общественно-политических пространств, которые до этого вообще не имели опыта работы с такими организациями, не понимали, как работают большие благотворительные гуманитарные проекты и так далее. Это было большое поле их работы, да, потому что общество жили плохо и бедно, если совсем упрощать. А эти фонды имели деньги, чтобы обеспечивать эти общества гуманитарными необходимостями. Да? Именно поэтому тот же фонд Сороса, если мы говорим про самое начало 90-х годов, это знаменитый библиотечный проект. Да? То есть это обновление библиотек, причем библиотек не в Москве, условно говоря, в Питере. Это сельских библиотек, районных библиотек, маленьких библиотек, современной литературы, оснащения, там, ремонты делались, да, как бы библиотеки. В начале 90-х годов это, ну, скажем так, не мейнстрим заботы государства. Ну и плюс, разумеется, это и правозащитные проекты, потому что культуры прав человека, ценности прав человека в постсоветских обществах периферийно, маргинально существовало, да, были правозащитные диссиденты, которые как бы эту ценность продвигали. Но это был не мейнстрим. Фонды создали на постсоветских государствах, ну, я больше знаю, конечно, про Россию, но это в целом общая история, дали ресурс на создание профессиональных правозащитных организаций. От мастодонтов, типа там Мемориала, Московской хельсинкской группы, Комитета гражданского содействия Ганушкина и некоторых других, до крупных региональных организаций, которые тоже как бы создавались в это время, Татарстан, Пермь, Самара, Нижний Новгород, Калининград. И на долгое время все государства по-разному, да, там некоторые государства Центральной Азии начали раньше еще бороться, ну, тоже довольно специфично бороться. То есть они стали ограничивать деятельность этих фондов, но не запрещать их, а брать их под контроль. И вот в вашем подкасте с коллегой Умаровым про Кыргызстан был отличный сюжет по этому поводу, что Кыргызстан, как такая бедная автократия, а до этого Таджикистан и даже отчасти Туркменистан, которые точно автократии, они нуждались в этих фондах, потому что эти фонды приносили валюту в национальную экономику. И по большому счету те организации, донорами которых были эти фонды, они закрывали многие государственные функции. То есть вместо государства эти НКО, общественные инициативы, выполняли те социальные функции, которые государство было не способно, не могло, не хотело выполнять. Да, или сопряжено с реформированием, а реформа – это всегда проблемная вещь. Государство не готово, политическая элита не готова брать в себя эти риски. А фонды могут эту реформу провести. Да? А в России же с фондами так по-серьезски, несмотря на то, что там была история Шпионского камня 2006 года, 2005 года, по-серьезки начали бороться все-таки с принятием закона об иностранных агентах, даже в большей степени закона о нежелательных организациях, который был чисто на фонды направлен. Начали серьезно бороться в середине 10-х годов, собственно, после возвращения Путина, после Медведева. До этого же государство сотрудничало, можно даже сказать, с этими фондами, то есть государство устраивало их работу, они помогали выполнять местным проектам, да, местным НКО, инициативам социальной функции, они приносили деньги в экономику, они формировали ресурс, в котором организации профессионализировались, некоммерческие организации профессионализировались, а профессионализировавшись, они помогали государству выполнять там реформы определенные, продвигать политики в определенных сферах, да, и так далее. Ну, знаменитая, например, сиротская реформа, да, которая свой бэкграунд имеет в пермской истории, когда реформирование детских домов и введение института патронатной семьи, ну, как так это называется. Это все могли сделать профессиональные организации, имея независимое от государства финансирование в лице фондов, и в дальнейшем этот проект был принят как успешный, и четырехлетку Медведева транслировали на всю страну.
В общем, повторяю за тобой, до какого-то момента и 15-й год, середина 2010-х, тут важная отметка, можно было говорить, и на примере России это просто проще всего делать, и я думаю, что и многим людям в России просто это будет более знакомо, да и мне знакомо. Можно говорить о существовании поддерживающих гражданское общество в России из-за рубежа структур, фонды Сороса и другие фонды американские, МакАртуров или фонд Форда, например, которые ты ты уже назвал, и которые буквально говорили о том, что развитие демократии является их целью, я бы их отнес примерно в одну группу. Во вторую группу я бы сместил государственные, вот эти в первую очередь немецкие фонды, которые ценностно отражают устоявшиеся в Германии политические течения. Ну, то есть есть партия, и у нее есть финансируемый государством от партии независимый, но связанный с ней на уровне, повторюсь, ценностном аксиологическом фонд. Можно вспомнить фонд Бёлле, это зеленые, да, фонд Аденауэра, это консерваторы. Фридрих Эберт, Алекс Юсупов в нем работает, к нам часто приходит от социал-демократы. У левых Роза Люксембург, ну, по-моему, у баварских, да, вот у этой части, у ХСС, ХДС, баварской ее части есть свой. Ну, это не суть важно. Они, кстати, в последнюю очередь были запрещены в 2022 году. И, кажется, во многом благодаря лукавому переводу на русский язык того, чем они занимаются. Потому что в их понимании они занимаются политическим образованием. Это их цель — просвещать граждан Германии и людей за рубежами страны, вот доносить до них свою идеологию, конкурирующую. Вполне это может быть научно. Это не обязательно какое-то заучивание цитатников. Но, тем не менее, это именно транслирование политических ценностей. В России они говорили, что занимаются, по-моему, общественным или гражданским образованием. Это их продолжительное время сохраняло. Ну и, видимо, нежелание Российской Федерации вот с настолько близкими именно к государствам, к крайне благожелательной европейской стране Германии, например, да, ее структуры как-то прижимать. Поэтому они и сохранялись до последнего, хотя вот в этой всей риторике пропагандистской они-то как раз и занимались тем, что традиционные ценности подменяли своими, западными. А, кроме того, наверное, в отдельную группу, если мы как-то пытаемся классифицировать, нужно отнести фонды целевые, которые занимались благотворительностью или поддержкой отдельных направлений деятельности вроде мониторинга и поддержания всей проблематики, связанной с правами человека или со свободой журналистики. В общем-то, если отвечать на вопрос, что такое фонд, это буквально фонд. Это деньги, которые распределяются в соответствии с миссией этого фонда среди, скажем, ученых, общественных активистов, журналистов, учителей благотворительных фондов, фондов и НКО поменьше, да, которые в стране находятся. В общем, мне кажется, мы ответили с тобой на вопрос, что это за инфраструктура, если вдруг кто-то не знал или для кого-то это казалось чем-то таким зловещим. А этот дискурс, он, в общем-то, навязывается пропагандистский, что есть деньги Госдепа. Ну, семья Фордов не имеет никакого отношения к Госдепу, и у них есть представление о ценностях. Это не обязательно ЦРУ, разведка, Госдеп.
Фордов даже уже, там, по-моему, 60-х годов, если я верно помню, он даже к Форду, как к корпорации Форд, не имеет отношения. Он просто именем Генри Форда назван. Я бы здесь, если позволяешь, немножко поправил или предложил бы вот какую сторону на это посмотреть. Мне кажется, я полагаю, что не все фонды по дефолту были ориентированы вот на продвижение демократических ценностей. Ровно поэтому мы, в общем-то, как бы, возможно, это совпадет немножко, да, с позицией авторитетного дискурса современного российского режима, но разделить их на политические и неполитические, на политические и гуманитарные, правозащитные, возможно. Поскольку, да, были фонды, которые имели прям такую четкую, однозначную политическую позицию, и эта позиция заключалась в продвижении ценностей институтов практик демократии. Сюда относятся ИФО, сюда относятся немецкие политические фонды, сюда относятся, не знаю, там, программа МАТРА Королевства Нидерландов тоже была такая в нулевые годы, некоторые другие. Там была программа посольства Великобритании в России. И были гуманитарные фонды, для которых демократия есть, конечно, в их ценностном вот таком облаке тегов, но она скорее вторична в отношении гражданских практик и гуманитарных вещей. То есть демократия – это вырастающая из навыков гражданского общества. Да, такая точка зрения, восходящая там, к Алексису де Токвилю и прочим философам эпохи Просвещения там, и начала XIX века. Что сначала люди должны научиться практикам самоорганизации, должны научиться отстаивать свои права. При этом часто, второй половине 90-х годов, в середине, в начале 2000-х, например, потребительские проекты, потребительские организации, защиты прав потребителей были активны и тоже имели свое финансирование, ровно потому, что существовала такая идея, если гражданин научится выбирать колбасу, он научится выбирать президента. Да? То есть сначала вот эти вот гражданские навыки, затем вытекающие. И поэтому вот фонды Макартуров, Мота, Форда, там некоторые другие, скорее я бы в эту их ячейку положил. И полгода назад читал интересную статью, как раз коллега анализировал деятельность вот таких вот классических больших фондов по Казахстану, И там, мне кажется, интересным аргумент критики в отношении этих фондов, что они как бы проворонили авторитаризацию постсоветских государств. То есть они инвестировали, да, в гражданские навыки, авторитарные государства, авторитарные режимы охотно, с большим удовольствием кооптировали гражданские навыки в структуру поддержки своей лояльности. Да, вот эти социально ориентированные НКО, то, что в российском общественном дискурсе называется, да, то есть общественная организация, но которая вот про какую-то совсем социальную социалку. Они занимаются вот ровно тем, чтобы фонды Маккартуров, Мотов, Фордов и другие охотно бы поддерживали до сих пор, если бы они могли работать. Но ровно вот эти организации, в том числе такие кооптационные основы, такие приводные ремни авторитарных режимов современного типа и на постсоветском пространстве в частности. И деятельность этих организаций, она вот как была на излете холодной войны, так она остается, по большому счету, до сегодняшнего дня. Организация НКО заявляется с каким-то проектом, который преследует гуманитарные и социальные цели и получает, ну, какое-то институциональное финансирование на этот проект. Дальше фонд не вмешивается в деятельность, ничего не смотрит. Это осмысленная политика, что чем меньше НКО будет заниматься политическими вопросами, тем лучше, да? Тем, значит, что она меньше попадет в опалу государства, тем скорее она промоутирует свои социальные и гуманитарные ценности. Но, как мы видим, что по российскому случаю, что по казахстанскому случаю, это в каком-то роде, в всяком случае, на дистанции 30 лет мы можем говорить, да, это... может быть, не тупиковый путь, но, вероятно, не очень эффективный. Потому что та цель, которую преследуют эти фонды, сформировать устойчивое, сильное гражданское общество, которое станет опорой для демократии, ну, не получилось.
Мне кажется, что это важный вопрос о влиянии и о проморгать автократизацию, потому что, ну, в моем таком чисто пуристском представлении все-таки этим... следить за тем, чтобы не происходило узурпации власти, должны заниматься политические партии и политики. А в России буквально с теми же словами и с какой-то той же подложкой идейной, чуть не сказал идеологической, ну, можно и так, карл-попперовской, это обсудим, наверное, чуть позже, функционировала, например, структура Ходорковского, которая после его освобождения возродилась, «Открытая Россия». Может быть, кто-то помнит, что была такая разветвленная общественная организация, почти что протопартия, которую крупный бизнесмен держал, ну, наверное, из соображений меценатских, как раз там тоже проповедовались ценности гражданского общества, открытого общества и демократии, но и подразумевал, что это инструмент влияния. Когда он освободился, он сказал, структура возобновляется и буквально ее в политических целях пробовал уже использовать вот на прошедших до этого выборах, имею в виду со времени его освобождения и до наших дней. И надо полагать, что в случае либерализации России, когда будет возможность, Ходорковский не применет случаем и использует эту инфраструктуру для создания собственной партии. Мне кажется, тут какой-то тонкий момент и смешение в силу, в том числе, нашей российской специфики, насколько влияние, особенно западных стран, давай я так это сформулирую, допустимо с целью вмешательства в политические процессы. Потому что в России, опять же, на уровне авторитетного дискурса, но я тебя уверяю, что это разделяется и многими людьми в обществе, есть понимание, что чё ж ты лезешь в политику? Нет, погоди, ты, если общественник, тем более там на западные деньги, ты в политику не лезь. Путин это довольно четко проговорил и заставил нас усвоить, я бы так сформулировал.
Да, я бы сказал, что это универсальный, даже не столько путинский, даже не столько авторитарный девушка. Это в целом довольно справедливое утверждение, что если ты политикой, как борьба за власть, занимаешься на стороне деньги, как минимум избиратели, да, твои там сторонники, твоя аудитория должна про это знать. Да, можно вводить ограничения, может быть, не надо вводить ограничения, но знать нужно. Про Ходорковского это внутреннее дело. Да, то есть, как бы он это ни называл, общественная организация, политическая партия, это немножко про другое, да, то есть это внутренний донор. Он не подпадает в целом под эту логику. По поводу финансирования политической деятельности. Эти фонды, включая политические фонды, включая Сорос, немецкие фонды, они не финансировали в узком смысле политическую деятельность. Не финансировали ни политические партии, они не финансировали ни партийные проекты, они не финансировали кандидатов или что-то в этом духе. То есть борьбой за власть они не занимались. Занимались они политикой как бы в самом широком смысле слова, да, там формирование какой-то повестки, картины мира, ценностей и так далее. Ну, пожалуй, да, но это точно так же, как мы занимаемся политикой, не знаю, когда я объясняю ребенку, что хорошо, что плохо, это, наверное, тоже тогда может быть таким образом назван, потому что я его как бы формирую. Я не могу сообразить, возможно, меня пусть потом поправят, но я не могу вспомнить примеров финансирования политической деятельности. Да, безусловно, тот же фонд Бёля, он довольно открыто был близок, не знаю, там Яблоку, например, да, у них были, не знаю, совместные мероприятия какие-нибудь. Одни приходили к другим, а вторые к первым. Да, безусловно, но это живой политический процесс, что называется. Поэтому я не могу обвинить даже самых страшных, типа Сороса или какой-то USAID, в промоутировании политических проектов, потому что ну, просто таких фактов мы не знаем.
Хорошо, записали. Ну, говорю, мне кажется, что есть некоторая путаница, связанная в том числе с нашей национальной спецификой и даже терминологическая путаница здесь возникает. Если коротко вспоминать предысторию, и опять же, пусть это будет на примере Российской Федерации, она и нам, и большей части наших слушателей ближе к телу. Дело, в общем, я бы описал так, поправь или сфокусируй, если тебе покажется, что что-то тут заслуживает отдельных акцентов. Когда СССР рассыпался, фонды эти западные пришли, поддерживали гражданское общество, помогали строить его структуры. Государство вполне официально благодарило за это, в том числе Госдума Соросу выписывала благодарность в 95-м, что ли, году. Кому я это, опять же, рассказываю, да, в нашем с тобой университете в пермском классе современными компьютерами и интернетом были на деньги Сороса обустроены, и доступны они были любому горожанину, надо было просто сдать такой небольшой экзамен на технику безопасности, ну, чтобы там ничего незаконного, типа распространение порнографии не осуществлять, и чтобы технический человек знал, как компьютер включается и выключается. Любой человек, любой горожанин в Перми мог прийти, у него там было определенное количество в неделю, что-то вроде талончиков, только вот записанное в электронной базе. И это было в то время, с 96 по 2001 это финансировалось, когда в Перми, да и во всей стране, компьютер был дорогой вещью, не как сейчас в любом кармане есть, да, мини-компьютер с широкополосным интернетом. Во-вторых, был, собственно, интернет, в эпоху диалапа. Полагаю, люди, родившиеся в 90-е, не знают даже вот этого скрипа модема, не понимают, что такое домашний телефон, почему он занят, когда ты в интернете, и что значит оплачивать интернет по минутам. Людям из 90-х не понять. Это как аудиокассета и карандаш. Как они связаны? Примерно такой же ребус. Но если возвращаться к истории существования этих фондов в России потом, собственно, при Путине, фонды эти понемногу изгонялись, нежелательность и иноагентство. И тут, безусловно, большое вторжение, когда из специального реестра филиалов, международных фондов исключил Минюст целый ряд организаций. Эти фонды позакрывались, были вытеснены. И если я сейчас, например, попробую тебе зачитать список тех, кого в 2022 изгнали, ну, это будет очень приличный список. Боюсь, ты уснешь. Это список кораблей, которые и до половины не дочесть. Верно я описал историю, и хочешь ли ты какие-то детали добавить, на чем-то сфокусироваться? Про Сорос отдельно поговорим.
Да, я согласен с тем, как ты это обрисовал. Может быть, я бы добавил здесь, что на самом деле вот эта история про библиотеки, которую мы вспоминали, про компьютерные классы, это действительно довольно типичная история. Другая типичная история — это именно вот про поддержку некоммерческих организаций, гражданского общества, гражданских организаций. Где-то первая половина нулевых годов, а может быть даже все нулевые годы, такой базовой единицей работы правозащитных организаций были общественные приемные. Если проще сказать, это бесплатные юридические консультации. Приходит гражданин и получает от профессионального юриста бесплатную юридическую консультацию. Как правило, организации как-то специфицировали, то есть не по всем поводам. Если ты там наследство делишь или какие-то гражданские вопросы свои решаешь, это не подпадало под консультации. Ну, правозащитные вопросы. Может быть, иногда чуть шире какие-то вопросы, не знаю, там, социальной защиты, потребительские, кто этим занимался и так далее. И это тоже вот как бы такая история про то, почему людям, которые знают, чем занимались эти фонды, во-первых, в голову не может прийти, что они какую-то политику финансировали. Потому что они финансировали вот эти вот вещи. Да, они финансировали, чтобы, не знаю, в неделю 300, 400, 500 человек прошли через общественную приемную. Человека приемной зависело от мощности организации, да, сколько они юристов могут посадить, там, сколько обработать там, дел и так далее. Это вот реальная рутина, которой занимались вот эти организации, которые в дальнейшем будут обвинены в шпионаже, в продвижении там вот этих западных ценностей и так далее. Да, безусловно, были какие-то ценностные составляющие в этом. Да, безусловно, общественные приемные работали еще и как способ продвижения ценностей прав человека, парадигмы прав человека. Но вот самая рутина – это вот эти вот бесплатные юридические консультации. Такая самая типичная история. И здесь, мне кажется, вот мы обвинили, что ли, фонды в их стратегическом просчете, да, что они как бы проворонили, пропустили, что ли, автократизацию постсоветскую. Наверное, еще одну вещь, за которую можно пнуть, и без того жертву, если мы это делаем, это в том, что они, наверное, это можно назвать гиперопекой, что ли. Что я имею в виду? Что организации, вот эти профессиональные коммерческие организации, правозащитные, экологические в первую очередь, которые появились там в 90-е годы, в начале нулевых годов, их базовым источником финансирования были вот эти вот гранты от международных фондов. Это были институциональные гранты. То есть организация на этот грант могла жить от года до трех лет. Там были большие проекты в том числе. И, соответственно, ты не обращаешься ни к государству за деньгами, ты не обращаешься ни к корпорациям, бизнесу за спонсорство. Ты не обращаешься в том числе за пожертвованиями со стороны граждан. Тебе просто не нужно зарабатывать навыки того, как выстраивать свою деятельность, чтобы получать пожертвования от граждан, чтобы финансировать вот эту всю эту работу. Да, то есть это сложная деятельность, но рука набивается, что называется, да, на написание гранта. И научились работать таким образом, и не научились, пропустили как бы время, когда государство стало закрывать фонды. А откуда брать деньги? Мы знаем эту генерацию, вот эту новую генерацию НКО, которые научились, наоборот, финансировать себя пожертвованиями. И эти старые, большие мастодонты, там, патриархи российского гражданского общества, они не научились работать с общественным мнением, по большому счету. Да? Потому что, умея работать с общественным мнением, ты умеешь брать с общественного мнения деньги на свою деятельность. То есть ты формулируешь свою работу в ценностях, которые понятны, доступны, и которые мотивируют на то, чтобы как бы расплатиться с тобой рублем. Да? Ну, в дальнейшем там Навальный показал, что и политику можно таким образом делать, да, но сначала вот генерация НКО там десятых годов, скажем так. Таким образом, вот вторая проблема здесь – это вот то, что большие профессиональные НКО со всей их ресурсной мощью, профессионализмом, они не научились формулировать свою деятельность в категориях понятных общественного мнения, в категориях ценностей для общественного. Поэтому они как бы были в диалоге с государством, да, как бы в таком оппонирующем диалоге с государством. Но несмотря на то, что через их вот эти общественные приемы проходили там сотни тысяч людей, они не пытались как бы быть им не столько нужными, сколько как бы восприниматься как ценными. То есть часто, вот даже из моего опыта, я работал вот в такой вот общественной организации в Перми, в Пермской гражданской палате с 6 по 13 год, и часто тем людям, которые как бы что-то знали, чем я занимаюсь, они думали, что я работаю вот где-то там каким-то помощником прокурора, потому что я там работал как раз в общественной приемной. Юридическая консультация, ну вот это вот что-то такое. Или какой-то приемный президента тогда тоже было популярно, потому что они тоже делали бесплатные юридические консультации. Вот что-то такое. То есть люди не идентифицировали эти вещи.
Надо будет поговорить еще про то, как в таком уже зрелом, но еще не перезревшем путинизме пытались перехватить государственные структуры или окологосударственные, ну, во-первых, копируя методы, во-вторых, сами предлагая нечто подобное, занимаясь тоже правозащитой, она у нас и конституционно, да, вписана, есть там, дескать, правозащитная ветвь власти, можно так это описать, в частности, институт уполномоченного по правам человека при президенте Российской Федерации, вот это вот все. И кроме того, там была попытка гранты выдавать, да, государственные деньги давать тем же самым НКО, и по первости они были нейтральными, и ученые, и благотворительные фонды, много кто их брали, и это было, в общем, не зазорно, на хорошее дело это шло. Но давай поговорим про Сороса. Просто вот сладко, я бы сказал, про него поговорить. И каждый раз слушаешь что-то такое или упоминаешь в разговоре, видишь, как у собеседника или у слушающего загораются глаза. Я очень коротко могу его историю напомнить. Она, в общем-то, показательная, каноническая, и многие фонды идеологически, что ли, идут в том же совершенно фарватере. Про Сороса надо знать, что он в Россию вложил примерно миллиард долларов, чуть меньше, и в 2015 году Российская Федерация выдавила его структуры. Для многих людей в мире он, я уже это говорил, но не грех повторить, он прям такой жупел, образ человека, который что-то замышляет. Так я это сформулирую. И если описывать публику, которая такими терминами оперирует, наверное, самое нейтральное и верное будет слово «правые». По всему миру крайне правые люди, верящие в теории заговора. В случае с Соединенными Штатами это и трамписты включает. Есть прям конспирологи, QAnon-щики. Это он, Сорос, чипирует население. Это он завозит мигрантов в США, естественно, чтобы извести белую расу на североамериканском континенте. Он и тайное правительство, еврейский заговор куда без него и все такое прочее. В Российской Федерации и части стран, территории которых входили в состав Советского Союза, Сорос — это архитектор цветных революций, глобалист, попиратель суверенности, естественно, агент Запада, проводник интересов враждебных вот этих держав. Растет это из следующих вещей. Ну, собственно, из биографии Сороса. Он выходец из венгерских евреев, и его семья, про это странно, что еще не снят фильм, очень приключенчески пережили Вторую мировую войну и Холокост, скрывались по тайным квартирам. У него героический отец тоже с страшно интересной биографией. При этом семья была обеспеченная, благополучная. Сорос учился в Англии, познакомился с Карлом Поппером. Это важно. Про это надо поговорить отдельно. Это идейная подложка. Ты вспоминал «Новое время». Я бы на Поппера смотрел тут в наибольшей степени. Сделал деньги Сорос в США как трейдер, спекулировал на бирже, был в этом деле визионером. Когда заработал изрядное количество денег, стал тратить на благотворительность и на развитие открытых обществ свои средства. В США он спонсирует открытую демпартию, но там вот этих вот наших оговорок, про которые я говорил, что политика — грязное дело, финансировать общественные организации отдельно, политики отдельно, бизнес отдельно, политики отдельно, вот этих там комплексов нет, и там очень понятно это можно делать. Если ты симпатизируешь демпартии, и она действует в твоих интересах, тебе не зазорно дать ей денег. Отсюда, собственно, большая нелюбовь правых и отсюда всяческого рода теории. В родной Венгрии еще в 80-е, а потом в 90-е годы Сорос тоже развернул свою активность. Во многих странах бывшего соцлагеря он это делал. В общем-то, не то чтобы прямо организовал, но помогал демократизации той же Венгрии. И отсюда, видимо, растет теория о том, что он-то и творит оранжевые революции или там бархатные, делает, безусловно, это в интересах ЦРУ и Запада. Ну и то, что он еврей, отсюда растет то, что он, конечно, входит в мировое правительство. А кто еще? Фан-факты. Я, честно говоря, или не знал, или забыл, но один из теперешних обличителей Сороса, Виктор Орбан, сам был соросенком или сороснёй, как говорят известные персонажи пропагандистского толка. Он поучился за счет мецената в Соединенных Штатах, а сейчас обличает. Тоже фан-факт, Глеб Павловский, покойный уже политтехнолог, функционер раннего путинизма, тоже в структурах Сороса работал. И то, что мне понравилось больше всего, оказывается, фонд Сороса, кажется, уже на излете своей деятельности в России отремонтировал музей Павлика Морозова в Свердловской области. Вот это меня почему-то поражает бесконечно. Ну, если без насмешечек и без фан-фактов, мы про это уже говорили, надо еще раз повторить. В России, кроме упомянутых компьютерных классов Пермского государственного университета, фонд Сороса запомнился поддержкой гражданского общества. Твой род ученых, исследователей, я думаю, с благодарностью часто вспоминает, как в голодные середины 90-е на деньги Сороса издавались книги, получались гранты на исследования, стипендии на учебу, в том числе за рубежом, снабжались лаборатории, библиотеки, научные центры, НКО-то тоже поддерживались, учителя, кстати говоря, школьные. Потом это было сочтено нежелательной деятельностью, а книги, изданные на средства фонда, нежелательной организации, да, изымались из библиотек. Что тебя в этой истории увлекает, и не мог бы ты напомнить нам о основных положениях труда Карла Поппера, «Открытое общество» и его враги?
Да, действительно, Джордж Сорос, он человек, заслуживающий фильма, потому что его судьба действительно крайне интересна. И он, с одной стороны, вот как бы такой демон, да?
Но он хищник, он, конечно, хищник капитализма тут, да, без идеализации.
А с другой стороны, он типичный, вот эта вот иллюстрация вот к этой, не знаю, почти что как у Стругацких, идеи прогрессорства, чего-то такого. То есть он действительно, я, кстати говоря, не знал, что он был прям знаком с Поппером. Я всегда думал, что он просто прочитал вот эту книжку, и она его как бы настолько перепахала, «Открытое общество и враги», что он стал таким знаменем, локомотивом вот этой вот идеи. Идея этой книги Карла Поппера «Открытое общество и враги», она довольно простая, что если общество открытое, да, если в нем работают институты, которые направлены на инклюзию, отголоски этого мы потом находим, не знаю, у Аджимоглу Робертсона про «Почему одни страны богаты, другие бедные», у Дугласа Норта, про социальное насилие, там тоже общество открытого доступа и так далее. Общество открытое, в нем работают институты, направленные на инклюзию в самом широком, простом смысле слова. Чем больше свободы, чем больше люди могут, делают, им не запрещено, им позволяется и так далее, тем лучше, тем здоровее общество, тем скорее оно будет демократическим, а демократическое общество формирует, не знаю, там, успешную рыночную экономику скорее, и все живут счастливо и благополучно. Идея, с одной стороны, незамысловатая, с другой стороны, ну, довольно понятная, четкая и формирующая вот такую рамку для действия.
Я бы сказал, все-таки прозрачное и отрезвляющее в свое время.
Да, 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 для своего времени, для там, второй половины 20 века, когда вокруг холодная война и два полюса борются за внимание разного рода авторитарных диктаторов, кто из них покровавее еще, да, всей стороны. Да, безусловно. То есть эта идея как бы такая ортогональная вот тому мироустройству, которое было в то время. Как бы его это сильно отличает именно фонд Сороса от множества других фондов, то у него действительно есть миссия, здесь как ничто подойдет это слово. Есть своя социальная, политическая, не знаю, общественно-политическая миссия, что чем больше будет обществ и стран, где общества будут ближе к открытому типу, тем будет всем от этого лучше. Что для этого нужно? Вот для этого нужно поощрять образование, просвещение, нужно поощрять практики самоуправления гражданского. Навыки борьбы за общественное мнение, политической борьбы, ценности прав человека, все эмансипирующие практики, которые позволяют людям чувствовать себя более свободно и быть более свободным. Но по иронии судьбы, ну, может, не ирония, а наоборот, во многом это как бы такой рационалистский подход, что ли, Сороса. То есть он, с одной стороны, прогрессор и миссионер, да, с другой стороны, он такой рациональный совершенно человек. То есть как сделать, чтобы общество были свободны? Ну, чтобы все книжки читали. Да? Хорошие современные книжки, где будут правильные, хорошие идеи, развивающие идеи. Как сделать общество современное? Вот нужно интернет. Если общество, где нет доступа к нему, у меня есть деньги, не знаю, на миллион компьютеров, вот вам миллион компьютеров, ходите в интернет. Что вы там читаете, неважно, потому что сам интернет сам по себе, это идея вот такая вот, эмансипирующая, да, продвигающая, промутирующая свободу, абсолютную свободу. Сорос ведь как структура, это такой зонтичный бренд, то есть у него несколько входящих туда, как бы внутри фондов. И здесь, как минимум в российском случае, мы не видим никакого проекта, который бы, например, там, не знаю, гранты партии «Яблоко», «Союзу правых сил», не знаю, там, ну, еще какие были там либеральные проекты, да. В тот раз он финансировал прямо политические проекты в России, несмотря на все то, что ему приписывается. Где-то он финансировал политические проекты, ну, в той же Венгрии, например. То есть понятно, что в обществах, в которых демократия была институционализирована, там он это мог себе позволить делать, потому что сам демократический процесс как бы отбраковывает лишнее, ненужное, наоборот, опасное и так далее. А здесь в условиях транзита российского это не делать, потому что еще вопрос, если ты финансируешь «Яблоко» или там СПС, не финансируешь ли ты администрацию президента или что-то в этом духе. Вот, я думаю, что во многом по этой причине не делалось. Поэтому да, конечно, воздействие, приписывая Соросу, больше, чем оно было на самом деле. Но при всем при этом мы, не знаю, как минимум наше поколение там, детей 90-х, 2000-х годов, и уж тем более ученых этого периода, обязаны Соросу без вопросов.
Ну, в общем, да, можно, опять же, подытоживая, сказать, что он практик, вооруженный совершенно понятными попперовскими идеями либерализма. Хороша ли, единственная ли, возможно, эта идеология в мире? Нет. Хорошо, когда есть конкуренция идеологий. Вот он один из адептов, проповедников этой идеологии в мире.
Соглашусь, и то, что как бы мы смещаем всю историю с фондов, всего как бы феномен деятельности международных фондов, да, которые там финансируют некоммерческие проекты, организации к Соросу, это, конечно, неправильно, но то, что мы это делаем, это говорит о том, наверное, особом месте, которое этот фонд все-таки и как бы весь этот проект, вся миссия Сороса занимает.
Давай поговорим немножко. У нас все-таки к поводу, мы будем ближе, если упомянем все равно Грузию, про то, что происходит в странах, которые, повторюсь, раньше были частью Советского Союза, их территории. Ты упоминал уже, что у нас не так давно тут был Тимур Омаров с рассказом, как это происходит в Кыргызстане, почему и что это за феномен. Мы вспоминали там Казахстан. Я помню, что тогда говорил, ну вот в Грузии отскочили благодаря протестам. Сейчас мы видим, что не отскочили. И очень хочется услышать, что ты про это думаешь, и про Грузию, и про другие страны по-советски, в том числе про Россию, зачем там режимы это делают. Я, прежде чем дать тебе слово, хотел бы процитировать Дмитрия Анатольевича Медведева, который написал в Телеграме сегодня, 17 апреля 2024 года, дескать, на Западе тоже есть законы об иноагентах, и там никто не верещит, а верещат все, когда мы, люди в России и соседних странах, куда более мягкие законы принимаем. Это неправда. Если вы хотите узнать о сравнении российского законодательства с нероссийским, тоже можно, например, в «Что случилось в архиве порыться». Я помню, что мы с Сергеем Пархоменко про это говорили. Но Медведев написал: «В отличие от грузинского, киргизского или вполне лояльного российского закона, который допускает деятельность иноагентов, но совершенно справедливо требует от них прозрачности и препятствует скрытому, неправовому, иностранному вмешательству во внутренние дела государства, в его экономику и политическую жизнь, законы об иноагентах действуют в целом ряде стран, в том числе Израиле или намного более строгие в Венгрии или Австралии, но в этих случаях Вашингтон и Брюссель тоже все устраивает, никаких претензий и осуждения, в остальных случаях проплаченные майданы, драки, давление, шантаж и картинные истерики старшего германского колбасника, главного гинеколога Еврокомиссии и прочих подобных второсортных деятелей из американской обслуги. Атлантические ценности, навязанные через Майдан и кровь, подарки крайне сомнительные. Они все меньше нравятся даже тем самым странам, которые были до сих пор англосаксам вполне покорны. Видимо, и у них терпение и уступчивость к сегодняшнему дню достигли неизбежного предела, то ли еще будет». Мне нравится, что это говорит человек, который произнес буквально вот это вот попперовское про открытое общество: «Свобода лучше, чем не свобода». Ну так что, все эти законы об иноагентах, это с чем связано? С тем, что автократические и откровенно авторитарные силы хотят монополизировать пространство? Им не нравится, когда есть альтернативный контролируемым им прогосударственным структурам? Ну то есть вот это вот сочетание оргструктуры и денег не нравится автократам? Или тут сложнее, на твой взгляд?
Да, это тоже, безусловно. Вообще сочетание оргструктуры и деньги — это очень сильная составляющая. Это для всего полезно, чем бы ты ни занимался. На постсоветском пространстве такое ощущение, я хуже знаю ситуацию в других странах постсоветских, нежели в России, но то очень бросается в глаза, что как будто вот даже целый набор таких законопроектов, инициатив, и в этот пакет, в этот набор входят законы об иностранных агентов, туда же еще входят законы, ограничивающие как-то, например, ЛГБТК+, продвижение ценностей, в общем, какие-то дискриминационные такого рода законы. Туда же в этот набор входят законы, ограничивающие там доступ детей к информации, которая там им может нанести вред. Вот это вот, да, такой набор традиционных ценностей, да, скажем. И закон об иностранных агентов туда же в этот набор входит, и он стал маркером, насколько государство или та правящая элита, которая сейчас находится в государстве, делает, с одной стороны, какой-то реверанс, что ли, в сторону Кремля, в сторону Путина, в сторону современной России, а с другой стороны, наверное, это даже вторичная вещь, а первичная вещь в том, что эти законы зарекомендовали себя как репрессивные практики. И авторитарные государства или государства, которых там потряхивает авторитарный лихорад, как Грузию мы все-таки не можем назвать авторитарным, все-таки электоральная демократия, но вирус авторитаризма, по телу которого ходит. Ну, то есть, если это работает, если эта практика работает, и баланс издержек и благ, которые приобретаются в результате, он в сторону благ, то государство это делает, да, государство это заимствует. И Россия много заимствует из Беларуси, да, что Беларусь начала делать.
К слову, Беларусь в 2007 году Сороса заблокировал на 7 лет раньше Российской Федерации.
Но при этом закон об иностранных агентах вот в таком виде в Беларуси нет, он там обсуждался, но так там и не принят, надо сказать. Короче говоря, это как бы диффузия авторитарных практик, близких географически и режимно государств. И мы видим, вот я вот делал сравнение списков иноагентов Казахстана и России. Их сравнивать, с одной стороны, не очень нормально, потому что казахстанский, он очень короткий, и он только вот-вот был введен, да. Но и то уже видны некоторые похожести. А похожесть – это самое главное, что это репрессивная практика в отношении независимых профессиональных коммерческих организаций. Долгое время, вот до 2001 года, в массе своей, кто включались в списки иностранных агентов, это были НКО. Затем начинается волна медиа. Тебе как никому другому это знать, да. И по Казахстану мы это тоже видим. Там он специфический такой закон. Там большая часть — это коммерческие фирмы, ну, бизнесы, в которых там есть какое-то акционерное составляющее иностранное, что-то в этом духе. И да, если их убрать, оставить чисто некоммерческие организации и медиа, то там в массе своей это правозащитная организация. На втором месте МИД, если я верно помню. Ну, в общем, как так. То есть понятно, на что это направлено. Это направлено на повышение контроля за профессиональным некоммерческим организациям, за профессиональным гражданским обществом. И в России это себя очень хорошо показало. Путинский режим, он фактически уничтожил. То есть сейчас вот единицы мы можем назвать, особенно которые еще в России действуют, профессиональные правозащитные организации. Там, по-моему, комитет против пыток один из немногих, кто остался еще, да. А все остальное – это вот деполитизация и занимайтесь социальными проектами, занимайтесь чем-то подобным, гуманитарными, но никак не правозащитой.
Почему правозащита мыслится как политический вопрос? Ну, то есть, велика ли была бы проблема даже в период большого вторжения, если бы в Российской Федерации существовали, не знаю, структуры, которые ее же, Российской Федерации, законность как бы охраняют, апеллируют к ней же?
Да, ну, как бы, может, и невелика, с другой стороны, тебе на одну единицу контролировать надо меньше уже. Это тоже повышает устойчивость системы. Да, так ты какой-нибудь суд, нет-нет, да проиграешь. Нет-нет, да еще выплатить придется по решению ИСПЧ кому-нибудь значительную сумму, а тут деньги на другое нужно, как известно, да? Поэтому правозащитные организации всегда под ударом со стороны авторитарных режимов, ровно потому, что кто является нарушителем прав человека, по сути, самой логики прав человека как концепции, это государство. Никто другой нарушить права человека не может. Права человека защищают человека от государства. Ровно поэтому и авторитарные режимы – это всегда этатистские проекты. И, соответственно, там, где они могут расширить влияние государства и контроль государства, они это делают.
Последнее. Ты меня об этом не просил? Я прочитал у тебя в социальных сетях, что начался набор на твой авторский курс «Люди и институты. Почему общество и политика устроены так, как они устроены». Напоминаю, Всеволод Петерсон, независимый исследователь. Если хотите записаться на этот курс, найдите его в социальной сети Facebook, например. Ты пишешь, что ценности этого курса для слушателей – возможности разобраться в том, как устроено общество и политика. Так ты, получается, Всеволод, не грантосос, что ли? Приходится прибегать тебе к заработку вот таким классическим для интеллектуала почти средневековым способом. Никто тебя не финансирует? Это, собственно, и был мой последний вопрос, и, как я тебе и обещал в начале, от этой лексики ужасной пропагандистской отделаться я не могу, и поэтому тут это слово «грантосос».
Да, спасибо за анонс, правда, приглашаю, буду рад поделиться с теми знаниями, которые у меня есть, с обществом. Чисто в логике, прогрессорской логике Джорджа Сороса, да. Да, но, надо сказать, за моими плечами внушительный опыт грантососства. Моя первая работа была в общественной организации, которая жила за счет грантов международных организаций. Моя большая вторая работа была в организации, которая тоже за счет этого жила. Поэтому, да, у меня большой опыт жизни где-то там за деньги там, американских налогоплательщиков, европейских каких-то корпораций. Да.
Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Даже хорошо, что мы закончили на этом хихи-ха-ха, хотя, ну, ситуация это серьезная. Действительно, гранты у «Медузы» есть, но никакие гранты не в состоянии заменить нам вас, вашего участия в нашей работе, вашего финансирования. Да, оно и лучше, на самом деле, потому что фонды, как показал, в частности, 2024 год, не всегда надежными могут быть партнерами, или, точнее, не всегда могут быть предсказуемыми партнерами, и если нам полагаться на кого-то, у кого-то просить денег на нашу работу, то именно у своей аудиторию, своих читателей, слушателей, то есть у вас. Спасибо всем, кто уже поддерживает «Медузу», кто еще думает присоединиться, не присоединиться. Вот живу я за рубежом, есть у меня лишние евро 15 в месяц. Хочу ли я дать «Медузе»? Ведь для меня это безопасно. Так давать или не давать? Не сомневайтесь, пожалуйста, дайте. Тем самым вы и поддержите нас, нашу работу, обеспечите, собственно, функционирование редакции. Ну и кроме того, это поддержка людей, которые в России живут и не могут по соображениям безопасности нас больше поддерживать, и которые чрезвычайно нуждаются в независимой от государства информации. Все подробности есть по ссылке в описании к этому эпизоду. Спасибо, что слушали. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. До встречи.